Ну, для того, чтобы подойти к пониманию этого вопроса, нужно будет нам постепенно входить в эту тему. Введем некоторые термины, которыми мы оперировать будем, для того, чтобы, может быть, некоторые там богословскую терминологию не очень понимают, и как будем постепенно вводить какие-то понятия, вот, связанные с этим вопросом, важнейшим. Потому что о чем еще говорить с грешником, каковым на сегодняшний день является Россия, нераскаянным грешником? О чем еще, кроме покаяния, можно говорить с грешником? Если желаешь этому грешнику спасения, то будешь говорить только о покаянии с ним, и больше никогда и ни о чем. А если желаешь погибели, то, соответственно, наоборот. Будешь с грешником говорить о чем угодно, только не о покаянии. Вот поэтому мы и будем стараться по возможности сегодня, значит, в этой важной теме не уходить в сторону. И заранее просим не задавать как бы вопросов, ну, не касающихся вот этой темы. Хотя бы чтобы, ну, косвенно имело отношение к нашему сегодняшнему разговору ваш вопрос. Также надо знать и то, что часть духовенства, и архиереев, и священников, и монахов, конечно же, обоими руками и ногами поддерживают вот эту концепцию «Царь-искупитель», благословляют заниматься распространением этой информации, спасительной для души каждого человека, который думает о спасении своей души. Первый, кого мы в своей газете опубликовали, значит, из архиереев, был архиепископ Мелхиседек. Тогда он был екатеринбургский. Сейчас его сослали в Брянскую епархию, которую специально для него и создали, отрезав ее от Орловской и Брянской. Поближе, видимо, к Чернобыльскому реактору. В наказание за то, что он сделал Николая II не просто местночтимым своей екатеринбургской епархии, объявил его святым. А любой епископ может возвести в ранг святого местного, не поместного, а местного, местночтимого в рамках епархии. Для этого не нужно никакого собора. В церковном праве написано, что для этого достаточно благословения правящей архиереи этой епархии. Чего и было сделано. Статью из местной газеты мы перепечатали вот в газете «Жизнь вечная», где ясно владыка объясняет, что этот вопрос с несомненной ясностью, значит, им объяснен именно так, что царь пострадал не за свой, конечно, грех, как решил прошедший собор, а за чужой грех, за грех России. Именно потому, что Господь через святых именно этот подвиг ему и предложил. Именно на него, вот на это предложение, государь наш и дал добровольное согласие. И сделал все то, на что это согласие дал. Конечно, он называет его там в своей статье владыка Мелхиседек искупителем. Вот, по образу Христова кенозиса, так он пишет. Но это такой греческий термин, самоумоление называется. Но, к сожалению, среди даже большей части почитателей Николая II, памяти его светлой, большая часть людей не понимают смысл отречения Николая II. Это как бы ключевое в служении государя, как царя. Мы не будем говорить сегодня о Николае II как о человеке, христианине, семьянине, потому что это третьестепеннейшие вопросы. Мы будем сегодня говорить о Николае II только как о царе и рассматривать его царское служение, потому что времени у нас мало, и будем заниматься первостепеннейшим этим вопросом, имеющим отношение к покаянию России. И вот, к сожалению, даже благонамеренные историки, писатели, христиане пишут об отречении Николая II с совершеннейшую, так прямо заранее скажем, еретическую галиматью. Ну, галиматью с точки зрения здравого разума и просто человеческой логики, а еретическую с точки зрения несоответствия так называемой догматической логики, которую, к сожалению, вот пастыри, нами тщащиеся руководить, иногда сами не имеют, к сожалению, хотя заканчивают, корочки имеют, учебные заведения, духовные школы, семинарии, академии. Но на все запросы нашей духовной жизни, как соборной, так и личной, зачастую пастыри отвечают некой однозначной отсебятиной. Вместо того, чтобы учение церкви, соборное мнение церкви до нас доносить по любому вопросу. Для этого они, казалось бы, должны были бы прежде сами как-то ознакомиться, не полениться, открыть книжки, да почитать. Все-таки, кроме Писания, у нас еще в православии за 2000 лет и накопилось около 500 000 книг, которые мы называем «священное предание». Вот это все виды богословия, история церкви, житийная литература и так далее. Огромное наследие. За 2000 лет такой опыт церковь накопила, что как-то странно, почему наши современные пастыри пренебрегают этим накопленным опытом за 2000 лет и нас оставляют без духовного хлеба, самого настоящего, насущного. И не учат нас также самостоятельно принимать решения вот, в любой ситуации, требующей конкретных поступков, как плода правильного христианского рассуждения. Сначала нужно ситуацию рассудить правильно по-христиански. Святые отцы пишут, что это наиважнейший добродетель, и невозможно Богу никогда и ничем угодить, никаким делом, если оно не является плодом правильного христианского рассуждения. Поэтому Антоний Великий подчеркивал в присутствии других святых старцев о том, что наиважнейшее из всех добродетелей – это рассуждение. Ну, вы, конечно, понимаете, что мы, так как не переходим на имена, на фамилии, то мы не священников осуждаем, а мы именно осуждаем тот грех, грех махрового невежества, вот, большинства наших так называемых пастырей, вот, которые мы и обязаны осуждать. Мы людей не имеем права осуждать, а грех мы обязаны все ненавидеть и осуждать. Вот кто катехизис не читал, вот я напоминаю. Вот, отделяя грех от человека, вот, отделять зло и носителя этого зла. Вот, зло мы обязаны ненавидеть. Хотя бывает, встретишь пастыря, который вдруг заявляет, что любить нужно всех и вся и все подряд кругом. Думая, что мы, христиане, книг не читаем, святых отцов не читаем. А ведь еще в IV веке Нил Синайский объяснил, что святой преподобный, что есть ложная любовь, которая дается от беса, от сатаны. И она, безусловно, отличается от той любви истинной, спасительной, которая дается, сообщается нам от Бога по благодати. И вот он объясняет разницу между этими двумя видами любви, погибельной и спасительной, от Бога и от дьявола, дает самую такую конкретную характеристику. Оказывается, у божественной любви всегда есть оборотная сторона. Это праведный гнев. Ну, предположим, вот Филарет Дроздов на эту тему говорил. Ненавидь врагов Христа, бей врагов Отечества, люби врагов своих. То есть враги-то разные бывают, оказывается. А ведь некоторые пастыри за христианство выдают вот примерно такие тезисы. Дескать, любить нужно всех. И Бога нужно любить, и церковь нужно любить, и ближнего нужно любить, и бесов нужно любить, и антихриста нужно любить, и всех, и все нужно любить. Понимаете, да? Кто не знает, уже за любовь к бесам один человек был от церкви отлучен на Вселенском соборе, предан анафеме, сидит в аду. Это Ориген. Учил о любви к бесам. Так что мы на этот путь вставать не будем. Есть враги Божии, вот, и к ним должно быть совершенно конкретное отношение. Это будет признак здоровья нашей души, относительного здоровья нашей души. Потому что мы люди грешные, грехом поврежденные. Но все-таки, когда мы повернуты к Богу, духовным лицом, ликом, значит, то все-таки в это время мы Божьи, в это время мы святые. когда вы стоите на литургии, и священник выходит и говорит: «Святая святым», и вы в согласии киваете, признавая себя святым, вы должны понимать, в каком смысле мы все грешники названы в этот момент святыми. Потому что мы движемся литургически при богослужении навстречу той благодати Святаго Духа, которая и делает нас святыми. Святость не есть безгрешность, мы говорили об этом в прошлый раз. Святость есть та благодать Святаго Духа, которую мы, хоть и по крупицам, но стяжаем по причине только лишь смирения. Вот эту тайну открыла нам Матерь Божия и сказала, что за открытие этой тайны спасения благодарить меня отныне будут все народы. Отныне ублажат меня все роди, как она сказала Елизавете, тетке своей, после целования. Прежде чем поговорить об отречении, конечно, сначала нужно нам по порядку, по пунктам разобрать весь духовный путь России. Иначе будет непонятно, что такое Россия. Ведь царь наш российский был главой России. Россия в данном случае употребляется термин в церковном смысле. Не в этническом, а в церковном. Россия – народ, как поместная церковь. Потому что воцерковленный народ есть поместная церковь. В данном случае слово «Россия» и «русская церковь» мы будем употреблять, заранее предупреждаю, как синонимы, чтобы не было в дальнейшем вопросов. Потому что у нас разговор идет именно чисто в богословской, а не в исторической плоскости. Хотя и по поводу исторических событий. Россия в 1613 году на соборе дала Богу обет стать иконой неба. То есть заняться совершенно конкретным церковно-государственным строительством, чем не занимался до того ни один православный народ в новозаветной истории. И ведь, казалось бы, зачем было и так, имея евангельскую заповедь о верном служении царям, зачем нужно было эту евангельскую заповедь возводить на уровень соборного обета? Ведь и так, казалось бы, каждый из нас, если считаем себя христианами, обязаны исполнять эту заповедь, если нарушаем ее, идем на исповедь, каемся и опять пытаемся быть верными государю во исполнение заповеди, записанной в Слове Божьем. Но нет, Господь через наших пращуров показал всему миру, что Россия берет обязательства очень серьезные быть церковью по преимуществу, по сравнению со всеми остальными православными народами. И мы на уровне соборного обета возвели эту евангельскую заповедь на уровень соборного обета. Между прочим, нарушение заповеди – это просто грех, а нарушение обета – это смертный грех, клятва преступления. Вот об этом мы тоже будем говорить после обета, уже о грехе. Ну, сначала первым пунктом у нас будет речь идти о обете. В прошлый раз мы говорили о том, что смысл новозаветной христианской истории заключается в иконографии. История церкви вообще, и России в частности, это есть икона Священного Писания. Все, что там написано, все предстает пред нами в земной истории, истории мира, церкви, России, в иконографическом виде. Форма иногда меняется, но суть, содержание, безусловно, сохраняется. Так же, как бывает первообраз, внешним своим видом иногда разнится с образом, ну, с иконой. Ну, например, Иисус Христос не был негром, но на иконах эфиопской церкви он изображается черным, как негр. То есть мы видим здесь только лишь небольшое расхождение внешне, но суть образа, она остается прежней. Образ, на котором благодать от первообраза почивает, он живет духовно. Вот люди получают чудеса, люди молитвенно предстоят пред такими иконами. Они для них являются буквально окнами на небо. И также учительная функция на иконе есть, как богословие в красках и линиях святые говорили. И что мы видим? Мы видим, что обет 613 года на верность Романовым, он является исторической иконой первого обета первых человеков. Еще Адам от своего имени, от имени Евы, дал Богу обещание не вкушать с древа познания добра и зла плодов, но возделывать это древо. А таинство причащения в раю было в другой форме, не так, как сейчас. Было другое древо жизни. И причащение существовало у Адама в форме вкушения плодов с древа жизни. А вот с древа познания добра и зла вкушать плоды было нельзя. Адам и Ева были связаны этим обетом благочестивым. Это Бог им предложил не вкушать, они дали согласие, значит, свой обет должны были соблюдать. Но, как мы знаем, они его нарушили. Из-за этого пострадало все человечество. Все мы грешные изначально, на уровне первородного уже греха. Потому грешны, потому что согрешил один, первый человек Адам. Россия тоже в 1613 году уподобилась первым человеком. Тоже дала Богу обет возделывания этого древа, только царского древа, древа царской династии, которое Господь насадил в церкви. И тоже дали обещание не прикасаться к помазанникам, которые являются плодами, драгоценнейшими плодами на ветвях этого древа. Я в данном случае умышленно провожу эту параллель для того, чтобы было понятно, о чем вообще идет речь. Параллель между земным образом и тем первообразом, который мы имеем в текстах Священного Писания. В данном случае богооткровенные тексты, Библию, мы и называем небесным первообразом. Потому что история России и мира, еще раз подчеркиваю, есть икона Священного Писания. Причем в земной истории есть созидание, умышленное созидание икон не только тех событий, которые уже прошли исторически и описаны в Библии, но и созидание икон тех событий, которые описаны в Библии, но которые еще не сбылись. Главное запомнить, что первым пунктом мы имеем в виду именно благочестивый обет 1613 года, который является исторической иконой первого обета первых человек. Далее мы знаем, как первые человеки приступили этот обет, то, что называется грех. Грех есть нарушение обета. Как святые говорили, нет обета, нет и греха. В том числе и добродетелью церковь называет тоже соблюдение обета. А соблюдение обета, которого человек не дал Богу, церковь считает прелестью. Апостол Павел называет таковых незаконно подвязающихся. Если, к примеру, человек мясо не ест и думает, что он пред Богом имеет какую-то добродетель, то он заблуждается. Ему вменится в подвиг, в добродетель, неедение мяса только в одном случае, если он, согласовав это с интересами церкви в целом, дает Богу благочестивый обет невкушения. Вот только в этом случае бес начинает мешать данный Богу обет. Потому что если человек не дал таковой обет и начинает не есть мясо, то бесы, наоборот, ему только помогают, потому что душа погибает. Так и Россия. Чтобы понять тайну России, нужно начать именно с этого благочестивого обета 1613 года. Это беспрецедентный случай в истории Новозаветной Церкви. Единственный, да, он как и предусмотрен как единственный в истории мира и церкви. А дальше мы видим, что первые человеки согрешили, дальше начали согрешать, ну, просто быть уже греховными, поврежденными, все их потомки из рода в род. Но Господь обещал человечеству Мессию, Христа, ну, что в переводе означает Мессия, это помазанник, и Христос с греческого означает тоже помазанник. Вот. который придет спасти нас от проклятия, от смерти и от греха, как говорится в догматическом богословии. То же самое мы видим и в истории России. Как только обет благочестивый был дан, так наши предки уже начали накапливать грех. То есть неверность этому соборному обету и называется соборный грех. Его, конечно, совершают каждый человек по отдельности, но все равно называется грех соборный, потому что это нарушение соборного обета. После 613 года все русские люди и все подданные русского царя, то есть и другие народы, входящие в его империю, подпали под силу этого обета. Даже те народы, которые задним числом уже потом, через несколько веков, присоединялись к России, ну, допустим, там, Грузинское царство, Имеретинское царство и так далее, даже они входили в ту реальность, то, что мы сейчас называем духовно Россия. Россия, в первую очередь, духовно это и есть этот обет. И насколько мы верны этому обету благочестивому, строить Россию как икону неба во главе с нашими царями, вот ровно настолько мы и верны Богу, ровно настолько мы и Россия. Еще раз повторю, ровно настолько, насколько мы соответствуем замыслу Божию о нас, как о России, ровно настолько мы и Россия. Может быть, это так звучит строго, но Господь, Он судить будет строго. Именно так, как святые растолковали. А святые на этот счет были очень строгие. О благочестивом обете 1613 года есть много святоотеческих цитат. Приводить я их, конечно, не буду, потому что книги эти известны все. И у нас просто столько времени нет сейчас. Так вот, вторым пунктом после соборного обета – это нужно иметь в виду соборный грех. И вот накопление этого соборного греха, оно шло из поколения в поколение, буквально начиная с 1613 года. Кто-то от службы царской отлынивал, кто-то молился о государе утром, вечером, не очень горячо, и так далее, и так далее. То есть формы греха неверности Романовым, формы этого греха могут быть совершенно разнообразные, но суть содержания этого греха, греха неверности, то есть нарушения обета верности, формы могут быть совершенно разнообразными. Как говорится в пророчествах Авеля Тейновидца, измена же будет расти и умножаться. То есть идет из века в век после 613 года накопление этого греха. Каждый грех – это капля в чашу измены. Причем православные христиане пытались несколько поколений, несколько веков сохранять эту благочестивую верность царям. Но люди грешны, и Господь предусмотрел именно выход из той страшной ситуации, в которую мы попали. Когда грех достиг своего апогея, уже вылился в форму открытое неповиновение царю и предательство царя, то Господь даровал нам искупителя этого нашего греха, нашего царственного искупителя, который является исторической иконой божественного искупителя Иисуса Христа. Это чисто иконографическая жертва. Никакого второго искупителя мы не признаем, как нас обвиняют некоторые клевеща типа Кураева. Мы признаем одного божественного искупителя Иисуса Христа и никакого другого. Но также, являясь православными христианами, а не иконоборцами, признаем, что у этого единственного божественного искупителя могут быть разнообразные иконы, то есть образы, как рукотворные, ну, допустим, распятия, иконы, так и нерукотворные, живые. Например, царь живой есть образ царя небесного. Это многие святые отцы это подчеркивали для того, чтобы мы это понимали. Один раз какой-то священник прям смело так сформулировал, что, дескать, вы это какую-то ересь несете, не существует никаких живых икон, живых образов. Есть только вот рукотворные там иконы деревянные и так далее. Ну, пришлось напомнить ему слова Иисуса Христа из Евангелия, что кто видел меня, тот видел Отца, потому что я есть его образ. Это что же, деревянный образ или все-таки живой? Ну, конечно, священник, он Евангелие читал, но, может быть, он забыл многие другие строки из Писания или предания святых отцов. В общем, возразить ему, видимо, нечем было. Так вот, вторым пунктом у нас идет грех. Этот грех совершает из нас в той или иной степени и сейчас, каждый из нас. Грех неверности Роману. Но кто, положа руку на сердце, скажет, что я в своей жизни постоянно пребываю в верности Романову. И круглые сутки пребываю в этой верности, верой и правдой служу Романову. И тот соборный наш грех, который искупил Николай II, он еще в большей степени совершается в то время, которое мы называем безгосударным. Послереволюционные уже, последние вот поколения несколько, 3-4 поколения после свержения государя, еще в большую неверность впали. Но и грехи наших, то есть последующих поколений, Николай II тоже объял своей искупительной жертвой. То есть он искупил не только грехи тех поколений, которые жили до него, начиная с 613 года, но и вплоть до нашего поколения. Это подобно Иисусу Христу, который тоже пришел в этот мир, а ожидало человечество его около 5500 лет, и искупил грехи всех людей, которые жили до него, до его пришествия на землю, и которые продолжают последующее поколение жить до нашего времени около 2000 лет. То есть грехи прошлых поколений и будущих поколений. Для чего я это подчеркиваю? Для того, чтобы было понятно, что обвинять в неверности царю нельзя только лишь то поколение, которое жило при Николае II. Вот непосредственных изменников, предателей, которые приложили руку к организованному заговору и свержению государя. Это будет очень неверно. Это все равно, что обвинять в смерти Иисуса Христа тех, кто жил в его время, тех, кто его бичевал, тех, кто гвоздики ему вбивал руки и в ноги, а мы, дескать, ни при чем. А на самом деле грехи всех людей Божественный Искупитель своим телом вознес на крест и убил нашу греховную смерть, которую взял в себя, на себя, своей безгрешной смертью на кресте, на новозаветном жертвеннике. То есть смертью смерть попрал, как мы на Пасху поем. Вот подобно Иисусу Христу и предусмотрена была историческая икона Спасителя мира Иисуса Христа. Это Николай II. Об этом говорится во многих пророчествах, и устных, и письменных, которые уже начали появляться задолго до того, как вообще Николай II даже родился. За несколько десятков лет, а даже некоторые там два пророчества почти за 100 лет. Да и при жизни Николая II Господь через разных святых обращался к Николаю II для того, чтобы он неоднократно услышал о воле Божьей, узнал о том, что конкретно Бог предлагает царю. Понимал ли Николай II смысл этого подвига, который он добровольно подъял, понес и совершил? Конечно, понимал. Если сравнить тексты этих пророчеств, как письменных, так и устных, письменные, я имею в виду писание преподобного Авеля Тайновица и письмо, запечатанное хлебушком Серафима Саровского, в которых вся судьба России до Второго пришествия была изложена, и раскрыта роль самого Николая II в деле спасения погибшей России, конечно, понимал. Ведь со временем он совершенно перестал стесняться формулировать открытым текстом свою веру. Например, Столыпину он совершенно конкретно говорил, отвечал на предложение Столыпина сделать из России очень сытую страну, которая не только обойдет Америку, но и никогда никем уже обойдена не будет в плане экономического развития. А государь уже все знал наперед, что Господь России предусмотрел совершенно другой путь. Поэтому очень непросто прохладно отнесся к